Значит, сегодня мы поговорим о двух поэмах Некрасова. В прошлый раз мы начали разговор о его поэмах и говорили, добрый вечер, и говорили в прошлый раз о его поэме «Коробейники». Лариса, дискету у Наташи. Я тогда говорил о том, что в поэме «Коробейники» Некрасову пришлось столкнуться с очевидной проблемой. Проблемой, касающейся размера. Он выбирает достаточно нетривиальный, интересный размер для своей поэмы, но он сталкивается с проблемой какой? Инерции размера, когда возникает некое привыкание к размеру, и когда поэма написана вся одним размером, возникает для поэта очевидная сложность, как разнообразить текст, чтобы у читателя не возникло чувство навязчивости, однообразия. Как я уже говорил, Некрасов там справляется за счет того, что придает сюжетное разнообразие своему тексту. Мы постоянно встречаемся со сменами планов, и в силу этого читателю просто интересно это читать. Что же касается таких поэм, как «Мороз, красный нос», лучшей поэмы Некрасова, о которой мы сегодня и будем говорить, такой поэмы, как «Кому на Руси жить хорошо», то там Некрасов вообще отказывается от принципа единообразия размера. И, например, в поэме «Мороз, красный нос» он постоянно варьирует свои поэтические ритмы. Вообще поэма очень странная. Уже сказал, что лучшая у Некрасова, действительно редкой драматичности, редкой напряженности, и при этом с таким странным, с таким как бы сказочным новогодним названием «Мороз, красный нос». Что-то есть в этом рождественское, святочное, несерьезное. А на самом деле ведь поэма о смерти. Да и сам, надо сказать, «Мороз, красный нос» появляется там как персонаж довольно второстепенный, в конце ее. А уж что касается его красного носа, добрый вечер, то это обстоятельство и вообще никакого отражения в поэме не находит. Так что название представляется либо полуслучайным, либо, как это часто у Некрасова бывает, отчасти пародийным, пародирующим, причем пародирующим таким странным образом сам сюжет, к которому обращается автор. Напомню, что основным принципом некрасовской поэзии была такая едкая, резкая сатиричность. Сатиричность, распространяющаяся на все, в том числе на себя самого, на самого автора. О чем же, собственно, эта поэма? Это поэма о холоде. Это поэма о холоде, который просквозил жизнь человека насквозь. О таком морозе, от которого деться некуда. И в этом смысле о смерти. Причем это тот единственный во всей некрасовской лирике, во всем некрасовском наследии случай, когда перед нами поэма, как бы вообще не рассматривающая социальной проблематики, социального аспекта существования человека. Там есть множество бытовых подробностей, мы сегодня посмотрим, как Некрасов к ним обращается. Там есть множество зарисовок с натуры, крестьянской жизни. Но вот той тяжелой социальности, которая всегда пронизывает поэзию Некрасова, и про которую он сам сказал, «мерещится мне всюду драма», имея в виду то, как социальная жизнь, жизнь в обществе человека – калечит, как она приводит к тому, что... Что такое?
Не ту сторону.
Не ту сторону? Ну, давайте.
Хорошо. Сейчас переберусь.
Ну, давайте. Хорошо. Так вот, вот ту самую сторону социальную, которую всегда Некрасов отслеживает, всегда наблюдает. Напоминаю, что все, вот, что бы мы ни взяли, сборник его 1856 года, стихи его у парадного там подъезда, или же «Железная дорога», или же его цикл о погоде, к чему бы Некрасов ни обращался, это всегда рассмотрение жизни человека через призму тех бытовых и социальных обстоятельств, в которых он существует. В этом, собственно, и состоит реализм его поэзии, в этом, собственно, и состоит открытие Некрасова, потому что он первым в лирике, ну, как первым, за Пушкиным вслед, начинает рассматривать существование человека, в том числе в его каких-то порывах душевных, в том числе даже в его любви, в его духовном поиске, через призму тех обстоятельств, которые детерминируют постоянно его поведение. И вот главной детерминирующей силой выступает социум. Человеку не дернуться никуда. Он как паучок в банке, пойман той общественной жизнью, которая его окружает. И к чему это приводит? А приводит это у Красова всегда к постановке проблемы свободы человека. И отсюда постановке проблемы счастья человека. И сегодня, вслед за «Морозом красным носом», мы обратимся к его поэме «Кому на Руси жить хорошо», которая самим своим названием актуализирует эту тему, ее подчеркивает. А кому на Руси жить хорошо? В этой самой социальной несвободе. Повторяю, речь идет не о проклятом царизме, речь идет не о том, что вот общество как-то так неправильно устроено, а речь идет о том, что любое общество, как социум, накладывает на человека ограничения. И вот, вдруг, в поэме «Мороз, красный нос» мы сталкиваемся с удивительной вещью. Мы сталкиваемся буквально с тем, что в ней рассказывается о судьбе героев, которые на самом деле оставлены один на один с природной стихией. Вот того зазора социума, который как бы искажает, корежит существование людей, нет. А есть только одно. Судьба человека перед лицом мирового хаоса или космоса, неважно чего, воплощенного вот в этом самом холоде. Холоде, который приводит к гибели крестьянина Прокла, а потом и к гибели его жены. И вот тут возникает одна очень интересная вещь. Дело в том, что в этой поэме Некрасов тем самым как будто бы во многих аспектах возвращается к тому методу, которым лирика работала до него. Ведь, понимаете, мы же говорили, что такое лирика до Некрасова. А это вот такая дистиллированная лирика. Любовь сама по себе, смерть сама по себе, отношения двоих сами по себе, человек и природа в его предстоянии природе. Ну вот у Жуковского, например, его баллада «Лесной царь», когда нам рассказывается о том, как вот нету зазора между младенцем и тем лесным ночным хаосом, окружающим его со всех сторон. И этот хаос его заманивает, затягивает, уводит куда-то в никуда, неизвестно куда. Так вот, отношения человека с вот этим хаосом, или же с любовью, или со смертью и так далее, они рассматриваются непосредственно, как будто вот он сам по себе чистенький, как будто, я не знаю, там, в туалет он не ходит, зубы не чистит, работы у него нет, бытовых обязанностей тоже никаких, а вот он целиком полностью заключен в своем чувстве. Например, вот сейчас. И все. А у Некрасова-то мы помним, о чем бы мы ни заговорили, о смерти, например, да? И мы вспоминаем, как эта смерть предстоит перед нами, встает перед нами в его цикле о погоде. Да эта смерть связана с массой бытовых глупостей. Значит, дом, в котором гроб покойником стоял, погорел, его вытаскивали, дроги перевернулись, он свалился в воду. Старуха, которая его провожает, больше всего беспокоится о том, что вот от покойника сапоги ей достались, и как дорого его хоронить, и так далее. Так же, как любовь. И мы помним панаевский цикл Некрасова, в котором эта самая любовь пропущена через массу всяких бытовых связей, через то, что нужно ей деньги на наряд покупать, через то, что скандал постоянно какой-то в доме, через то, что они уже и просто жить рядом друг с другом не могут, и не могут друг без друга. И вот все вот это, вот все вот эти вот детали быта, все эти детали социального устройства, они как бы, почему номер включим у кого-то, они как бы облепливают героя, и мы видим его несвободным принципиально от жизни, его детерминирующей, определяющей все его существо. И вдруг в поэме «Мороз, красный нос» практически никаких вот этих вот связей как бы не остается. Точнее, они есть. Они есть, но они проходят как очень интересный фон. И вот мы об этом поговорим. Мы посмотрим на удивительную штуку. Именно в самой трагической своей поэме «Мороз, красный нос» Некрасов рисует самые упоительные, самые счастливые, самые освобожденные совершенно от вот этого тяжелого давления, мучающие человека, амортизирующие работы, самые счастливые картины труда. Вот нигде у него больше, ну иногда только вот в поэме «Кому на Руси жить хорошо» там мелькнет вот эта упоительная тема, как хорошо, когда человек со своей семьей владеет своими руками, добывает свой хлеб, и какая-то радость, и какое-то счастье, когда тебя окружают любимые люди. Опять же, только тут. Потому что вообще, во всех остальных его стихах, как только мы вспомним, то работа вот эта вот на поле, это страда, это мука, это что-то тяжелое, изматывающее, высасывающее силы. А тут нет. Да причем представать-то перед нами этот сказочно-райский труд будет в очень интересной ситуации. Это будет тот предсмертный сон, райский счастливый сон, который будет видеть главная героиня поэмы Дарья. Значит, получается очень интересная штука. Получается, что Некрасов, который всю свою жизнь, напомню, искал. Что он искал? Кому на Руси жить хорошо? То есть, при каких условиях социальных человек может быть счастлив? Что значит счастлив? Когда он выходит из-под власти социальных обязанностей, когда он действительно свободен, когда он может поступать вопреки вот той машинке общественных обязанностей, которая как бы его закручивает, ведет. Когда? И здесь Некрасов подходит к совершенно экзистенциальному вопросу. Напомню, что этот вопрос, например, стоял перед нами, когда мы говорили о Державине, о его великой оде на смерть князя Мещерского. Этот вопрос возникал перед нами постоянно, когда мы говорили о Пушкине, например, который тоже мучительно искал этого выхода, и вся поздняя лирика Пушкина пронизана, просвечена этим поиском. И Пушкин давал какой ответ на этот вопрос? Когда человек выходит из-под власти социума? Он формулировал это так, в двух случаях. Либо сойти с ума, либо предаться творческому безумию. А у Некрасова единственным условием и фоном освобождения человека от претензий на него этого мира выступает, ну вы, наверное, уже догадались, что смерть. Но в этом плане мы вдруг неожиданно сталкиваемся, вот я уже об этом и сказал, с той самой формулировкой, которую предлагает нам, например, экзистенциальная философия 20 века, например, в лице Хайдеггера, который как это называет? Бытием к смерти. А почему же смерть? Что значит смерть? Вот, мы сейчас начнем читать эту поэму, потому что рассуждать так само по себе хорошо, но надо, конечно, читать это дивные стихи. Почему же смерть? Там, что же там происходит? Ну, вкратце содержание. Значит, Прокл умирает, простудившись, он, значит, был работящим крестьянином, и однажды, когда он возвращался домой, он простоял в сугробе несколько суток, замерз, а потом должен был за обозом идти пешком уже в жару. И когда он приходит домой, то уже никакие способы спасти его не помогают. У него горячка, и какие усилия не принимают местные знахарки, да и его жена, которая ночью, между прочим, это одно из самых дивных мест в поэме, когда она ночью идет в дальнее село за чудотворной иконой. Ну, давайте обратимся к этому моменту с чудотворной иконой, потому что он сразу нас выведет на некие любопытные наблюдения. Вот ей приходится позабыть страх свой, и она как бы вспоминает о том, как она должна была туда идти. «Я ли не молила царицу небесную, я ли ленива была, ночью одна по икону чудесную, я не срабела, пошла. Ветер шумит, наметает сугробы, месяца нет, хоть бы луч, на небо глянешь, какие-то гробы, цепи да гири выходят из туч. Я ли о нем не старалась, я ли жалела чего, я ему молвить боялась, как я любила его. Звездочки будут у ночи, будет ли нам-то светлей, заяц спрыгнул из-под кочи, зайка, стой, не посмей, перебежать мне дорогу, в лес укатил, слава Богу, к полночи стало страшней. Слышу, нечистая сила золотошила, завыла, заголосила в лесу, что мне до силы нечистой, чур меня, деви пречистой, я приношенье несу. Слышу я конское ржанье, слышу волков завывание, слышу погоню за мной. Зверь, на меня не кидайся, лих человек не касайся, дорог наш гроб трудовой. И заметьте, как интересно, Некрасов здесь вдруг, практически прямо въезжает в поэтику лесного царя, он прямо въезжает в вот эту самую поэтику романтизма, поэтику Жуковского со всей его нечистой силой, с чертовщиной окружающей человека, бросающегося на него из мрака бытия окружающего его. И тут также вот эта Дарья, которая, несмотря ни на что, несмотря на вот эту соблазняющую, набрасывающуюся на нее стихию мрака и хаоса, она одержима вот этой идеей, как свечу она проносит свою веру. Веру, кстати говоря, заметьте, опять очень такую любопытную, она же эта вера в чудотворную икону, она тоже как будто бы из рода вот этих социальных механизмов спасения. И они не помогают, не действуют. Чудотворная икона не спасет ее мужа. Прокл умрет. И тогда возникнет нечто, вот то самое бытие к смерти. Тогда возникнет нечто, с чем, простите, социум никогда не справлялся и никогда справиться не может, не сможет. Потому что у социума, как у общества, со всеми его ритуалами, со всеми его обрядами, со всеми его скорыми помощями, со всем-всем-всем, что в нем есть, механизмов спасения от абсолютного факта смерти нету. И нечем ее заместить. А что происходит с Дарьей? А с Дарьей происходит очень страшная, интересная вещь. Дело ведь не просто в том, что она остается вдовой, хотя она постоянно только об этом и будет говорить, и причитая будет говорить о том, что вот она вдовица, кто теперь ей то поможет сделать, это поможет. Кстати, мы с этими причитаниями уже встречались. В стихотворении Некрасова «В деревне» из сборника 1856 года, когда оказывалась очень странная вещь, что обыденный обычный человек, и там речь шла о том, что у старухи медведь задрал сына, и она остается теперь вот ни при чем и ни при ком умирать. Она нищая. Сын был единственной опорой. Никто не помог. И удивительно было там что? Как Некрасов показывал, как вот эта вот цепкая паутина социальная, она не отпускает человека даже здесь, потому что факт смерти сына интерпретировался ею через массу бытовых обстоятельств. Вот некому дров будет наколоть, вот некому будет избушку поправить, вот некому будет зайчиков набить, чтобы теплая шубушка была, вот некому будет за нее заступиться, поддержать и так далее. И дело, мы говорили тогда, не просто в том, что вот она такая меркантильная, а в другом. Дело в том, что вот все эти формулы, это как бы формулы, скрывающие главный страх. Вот тот самый главный смысловой пробел, который наступает. А вот здесь, в поэме «Мороз, красный нос», этот смысловой пробел как раз и наступает. Дело в том, что смерть Прокла – это не просто потеря кормильца. Это смысловой пробел. Жизнь лишается смысла, потому что он был для нее всем. Она безумно его любила. И вот этот смысловой пробел делает бессмысленным, как бы обнуляет все претензии на нее социальной жизни. Практически все. Хотя она им подчиняется, она хоронит своего мужа, она отводит детей к соседке, чтобы та накормила их и обогрела, потому что пока проходили похороны, пока, значит, вот вся эта суета происходила, изба выстудилась. И теперь ей, только что похоронившей мужа, исплакавшийся, замерзший, несчастный, надо снова запрягать лошадь и ехать в лес, чтобы нарубить этих самых дров. То есть как бы механизмы-то действуют. Но вот дальше начинается следующее. Она-то и рубит эти дрова, но она теперь это делает уже как автомат, потому что ее душа не здесь. Ее душа страшным и странным образом в перспективе этой смерти освободилась. Ее душа не здесь, ее душа там, где ее муж, там, где их утраченное счастье, там, где все ее, там, где вот их труд стал раем, как я уже сказал. И в этом смысле она вдруг становится настолько свободной. Вот это надо просто почувствовать и понять, что в какой-то момент она даже забывает о своих детях, которых она, замерзнув, умерев в этом лесу, оставит сиротами. Это страшно. Это страшно. Но только надо иметь в виду, что в данном случае вот это вот, вот эти обязанности по отношению к кому-то, в данном случае к ее детям, они уже перестают действовать. Я повторяю, она в перспективе небытия, в перспективе смерти освобождается вообще от каких-либо обязанностей. Я вспоминаю вот просто случай из моей жизненной практики. У нас подача была такая соседка. Я как-то раз вспоминал, как вот семья жила. Я вспоминал как-то раз, как погибла молодая хозяйка, ее током убило, ей было 37 или 35 даже лет. Но вот потом, что с этой семьей происходило, это тоже и поучительно, и страшно. Дело в том, что, ну, остался сын, естественно, с маленькими детьми. В общем, он такой парень гулёна. Справиться с тем, что случилось, он, естественно, не мог. А вот весь дом остался на его матери. Очень ответственный такой вот старого закала женщине, которой было уже под 70 лет. Причем у нее был парализованный муж. Потом на нее свалилось вот это вот несчастье, смерть невестки и оболтус, в общем, сын, который ни черта дома не делал. И вот два этих мальчика, потерявших мать. И это надо было видеть, как она билась. Как она билась из последних сил. На ней последние 2 года весь дом держался, на этой 70-летней старухе. Потому что она действительно была человеком старого закала. Она даже, она, понимаете, она не могла, чтобы у нее цветы не росли перед окном. Старый деревенского закала человек. Но, понимаете, какая хитрая штука? Да, с одной стороны, как это здорово и хорошо, что человек себя держит, и что он эти цветы сажает и все прочее. Но вот если посмотреть подоплеку этого сажания цветов, то она ведь очень странная, двойная. С одной стороны, человек себя держит, а с другой стороны, это социальное требование. Вот так научили, так надо и дальше. Но потом она вдруг стала, вдруг совершенно неожиданно для нее самой, у нее начались резкие боли. И оказалось, что у нее рак, причем в самой запущенной уже стадии, в самой запущенной форме. И вот когда она умирала уже здесь, в Петербурге, в больнице, в последний месяц, то ее, вот весь ужас, что будет с детьми, что будет с домом, что будет вообще со всем остальным, вот весь этот ужас, который заставлял ее вот так вот сжиматься и загонять себя, и нести непосильную ношу, как вот эта кляча в тех же самых некрасовских строках, он ее оставил. Потому что она вдруг оказалась лицом к лицу с тем непосредственным ничто, перед которым не заслониться никакими даже своими обязанностями, ничем. Перед которым ты предстаешь голеньким. Перед которым никакие оправдания не действуют. Но поразительным образом, я повторяю, это небытие, перспектива небытия освободила ее от всех социальных обязанностей и связей. И вот это вот бытие к смерти. То есть о чем же говорит Хайдеггер, о чем же говорили вообще говоря экзистенциалисты? Что они имели в виду? Добрый вечер. Что в жизни человека есть всего лишь несколько таких, условно назовем их, абсолютных фактов. То есть, вообще говоря, большую часть своей жизни человек живет, подчиняясь тем стереотипам, тем как бы вот навязанным ему формам поведения, которые вообще-то ни из какой истины не вытекают. Они вытекают только из одного, что общество в данный момент времени устроено следующим образом. Ну вот, например, в данный момент времени в обществе принята моногамная семья. И поэтому, допустим, при моногамной семье, если ты еще в кого-то влюбился, дальше тебе надо выбирать, дальше должна начаться, вообще говоря, понятно что, дальше должны там начаться слезы, нервы и все прочее, как у Некрасова, дальше развод там, свод, ну и весь ад, который мы хорошо знаем. Вот это те самые социальные условия, которые действуют вот сейчас так. Но отмотаем 1500-3000 лет назад, попадем в общество, в котором полигамная семья, и вообще никаких проблем по этому поводу практически нет.
Так нам для полиандрии завести, чтобы было равноправие.
Лариса, это на ваш вкус. Я о другом сейчас говорю. Я привел только один пример. На самом же деле этих примеров масса. Ну, скажем, Господи, что там 3000 лет назад отматывать? Отмотайте назад 30 лет. И уже, скажем, сегодняшняя лекция могла бы быть полным поводом для письма вот в дом, который там на Литейном находится. Вот и все. Вот и все. Да что там лекция? Просто наше сборище как таковое, не санкционированное никакими придержащими властями. И после этого мы долго бы разбирались, советские мы люди или нет. А это, простите, совсем не шутка. А если 50 лет назад, то какое там разбирательство? Там мы не разбирались бы. Там мы все бы, скопом бы, были бы известно где. То есть вот те самые условия. Ну что вы, там ведь люди горели за совершенно смешные вещи. Просто вот собрались вместе оболтусы молодые и назвали себя обществом каким-то. Все, контрреволюционная деятельность. Ну, Господи, если даже абериутов сравнительно вегетарианские, как говорила Ахматова, времена, вот, объявили еще в 1935 году, значит, объявили, что вот у них там было такое шуточное, полушуточное общество чинарей, о которых они забыли-то уже к тому моменту, что оно у них было, ну, до какой-то степени забыли. Вот. Ну и, пожалуйста, в 1935 году Ханса и Веденского отправляют в ссылку. Ну и так далее. То есть я говорю о чем? Что вот те самые социальные условия, в которых мы живем, они ведь на самом деле до такой степени детерминируют, определяют наше поведение, формы наших чувств, что мы себе ставим в качестве жизненных приоритетов и так далее, и так далее, и так далее. Но мы ведь должны понимать, что эти социальные требования, они же вытекают не из потребностей нашей души. Они вытекают не из некой, как бы, истины духовной. Они есть просто требования общества. Ну вот, в 239-й школе мы последний раз рассматривали Антигону Софокла. И вот закон, который Крионт принимает, что вот нельзя хоронить покойника, если он выступал против родного города. Вот нельзя и все. Хотя это против всех божеских там законов и против закона любви. Вот нельзя. И это становится социальным механизмом, из-за которого гибнет человек. Да и не один. И то же самое здесь. И вот оказывается, что вообще-то говоря, в нашей повседневности мы скованы таким количеством этих социальных связей, мы скованы такой паутиной этих требований к личности, которые настолько входят в нашу кровь и плоть, что мы даже не замечаем о том, как многие наши действия, поступки, которые мы истолковываем как наше собственное желание, как наши собственные цели, являются на практике просто выполнением социального заказа. Потому что мы рождены в этой структуре, мы усвоили ее правила игры и принимаем их за свои. И только... А что это значит? Это значит, что на самом деле мы не свободны. Это значит, что мы действуем как запрограммированный автомат.
Но структура какая-то нудная.
Начала. Да, я об этом скажу сейчас. Да, безусловно. Я об этом сейчас скажу. Что, безусловно, эта структура что делает? И об этом тоже говорили экзистенциалисты, еще с Шопенгауэра начиная. Это что? Это как бы покрывало Майи, которая скрывает от каждого человека бездну бытия, перед которым он находится. И вот если эту структуру раздвинуть, то получится как у Паскаля. Есть такие люди, редкие очень люди, которые умеют существовать, раздвинув это покрывало, не замечая как бы тех требований, которые предъявляют к ним, ну, во всяком случае, понимая истинную природу этих требований. И что тогда? А с Паскалем тогда известно, что было. Он ощущал присутствие бездны рядом настолько сильно, что он, ложась спать, ставил стул рядом, чтобы не провалиться, не свалиться, буквально. То есть... Человек, который решится жить вне социальных вот этих вот связей, он должен быть готов буквально встрече с бездной один на один. Он должен знать, что ему придется как бы, вот как царю Эдипу. О какой бездне мы говорим? Об истине, которую тебе придется видеть. Не вот эти вот камуфляжи и побрякушки, которые социум тебе навешивает и говорит, вот так поступай, все будет хорошо, вот так поступай, тебя профессором назначат, вот так поступай, у тебя будет удачная семья, вот так поступай, ты заработаешь $1 000 000, вот так поступай, и все скажут, что ты прожил свою жизнь, о! Нет. Там тебе придется как царю Эдипу смотреть лицо истины, а мы знаем, чем это кончается. Прежде всего, выжиганием глаз. Так что социум по-хорошему охраняет наше зрение. Да. Но охраняя наше зрение, он это делает очень хитрым образом, завязывая нам глаза. Он охраняет наше зрение, он не дает нам ослепнуть от блеска солнца, но он и не дает нам видеть Божий мир, потому что он охраняет нас, завязывая нам глаза. И тогда у человека, который, конечно, он живет в этой среде, мы не можем, как я сказал, жить вне нее, это совершенно понятно. Но у человека тогда остается только один способ, ну то есть это даже не способ, а просто бывают такие минуты, которые эту повязку сдергивают, срывают. Что это за минуты? А это минуты, когда истина, вот истина, о которой мы говорим, приходит к тебе в такой своей яркости и полноте, что никакие социальные скрепы, никакие социальные мнимые цели не помогают. Просто не помогают. Ну просто потому что тебе говорят, надо работать там, вот ты должен делать это, вот как этой старухе. Она, у нее смерть перед глазами, и боль перед глазами, и никакие требования уже ничего не значат. То есть, что такое смерть? Или я скажу, смерть, которую недаром через знак равенства пишут, любовь. Потому что и любви, в любви, подлинной любви, есть смерть. Или же творческий порыв на 100%. А что это все такое? А это каждый раз, когда к тебе приходит истина в такой убедительности и в таком своем всеоружии, что как бы плотно не были забинтованы глаза, повязку эту прожигает. И вот Некрасов, который никогда, конечно, не занимался экзистенциальной философией по причине полного ее отсутствия в то время, ибо Сёрен Кьеркегор, который к этому времени, правда, уже народился и занимался своими студиями философскими, еще тоже не знал, что экзистенциалисты 20 века провозгласят его своим предтечей. Вот. Но Некрасов, который ничего этого, конечно, не знал, был поэтом. А поэт, он, конечно, не пророк, но он в одном смысле странный человек. Поэт – это вот как Паскаль, он постоянно должен стул между собой и миром ставить, потому что все время соскальзывает туда. Вот эта повязка у него с дырочками.
Но ведь стул-то вот вполне вещественный, а хотел-то он защититься от экзистенциальности.
Ну, человек же и за соломинку хватается, хотя знает, что она невещественная и никуда его не вытянет, когда тонет. Стул-то тоже был у него экзистенциальный. Так вот, Некрасов, который, казалось бы, ничего этого не знал, вот что нам пишет. Во-первых, я хочу сказать, что именно в этой поэме мы встречаемся с какой-то такой вот, ну вот это вот, есть женщины в русских селениях, да, знаменитая, это именно из «Мороза красного носа». Вот этот гимн здоровью, этот гимн полнокровию, этот гимн, кстати говоря, я хочу сказать, интересная штука. Вот давайте прочитаем этот отрывок. Гимн еще кое-чему. Очень нерусскому, кстати говоря, хоть и женщины в русских селениях. Однако же речь о крестьянке затеяли мы, чтоб сказать, тот тип величавой славянки возможно и ныне сыскать. Есть женщины в русских селениях спокойную важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц, их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит, идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет, но грязь обстановки убогой к ним словно не липнет. Цветет красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка, и холод, и голод выносит, всегда терпеливо равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. Платок у ней на ухо сбился, того, гляди, косы падут, какой-то парнек изловчился и кверху подбросил их шут. Тяжелые русые косы упали на смуглую грудь, покрыли ей ноженьки босы, мешают крестьянке взглянуть. Она отвела их руками, на парня сидит, а глядит, лицо величаво, как в раме, смущением и гневом горит. По будням не любит безделья, зато вам ее не узнать, как сгонит улыбка веселья с лица трудовую печать. Такого сердечного смеха и песни, и пляски такой за деньги не купишь. Утеха, твердят мужики меж собой, в игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит. В горящую избу войдет, красивые ровные зубы, что крупные перлы у ней, но строго румяные губы хранят их красу от людей. Она улыбается редко, ей некогда лясы точить. У ней не решится соседка ухвата, горшка попросить. Не жалоб ей нищую богой, больно ж без работы гулять, лежит на недельности строгой и внутренней силы печать. в ней ясно и крепко сознание, что все их спасение в труде, и труд ей несет воздаяние. Семейство не бьется в нужде, всегда у них теплая хата, хлеб выпечен, вкусен квасок, здоровые и сыты ребята, на праздник есть лишний кусок. Идет эта баба к обедне, пред всею семьей впереди, сидит, как на стуле двухлетний, ребенок у ней на груди, редком шестилетнего сына нарядная матка ведет. И по сердцу эта картина всем любящим русский народ. Я хочу сказать, что здесь Некрасов устраивает совершенно фантастические вещи. Ну, например, вы понимаете, какая здесь пертурбация происходит? Ведь перед ним стоит задача описать идеальный женский облик. Он работает на поле литературы. На поле литературы любые женские облики, это ведь дело какое? Это ты сразу попадаешь в ситуацию, уже традиция определенная. А женская красота в литературе имеет одну из самых навязчивых, скажем так, традиций. Ну, например, петраркистскую традицию, которая просуществовала на протяжении столетий. Петраркистская традиция известна. Жемчужные зубы, коралловые губы, золотые волосы, голубые глаза. Кстати говоря, это образ Лауры, которую постоянно... А? Что, почему? Почему золотые волосы? Ну, нравилось им. Так вот, эта традиция была настолько устойчивой, настолько мощной, что с ней совершенно сознательно приходилось, например, Шекспиру бороться. Когда вот его сонет, знаменитый 30-й сонет, несколько хитро переведенный Маршаком, который довольно широко известен. Это значит, ее глаза на звезды не похожи, уста нельзя кораллами назвать, не белоснежно плечи открытых кожа, и жесткой проволокой вьется прядь, с дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток, и сразу видно, что это... Какая вещь, когда Некрасов начинает описывать свою бабу, вот эту вот крестьянку русскую, он что вытворяет? Заметьте, он же ведь никуда не деться, традиция существует. Значит, когда шли до воплощения женской красоты, ну обязательно зубы показывай и, значит, губы там выворачивай. И вот он же это и делает, смотрите, он же так и скажет. Но причем поразительно при этом... Когда я читаю «красивые ровные зубы, что крупные перлы у ней, вот вам Лаура». Но Лаура как лошадь ломовая на самом деле. Потому что... А? Перлы, да, мелкие должны быть. А тут крупные перлы, вот как у лошади зубы такие мощные. Но, заметьте, что он делает. С одной стороны происходит снижение образа, то есть он как бы идет проторенной шекспировской дорожкой, но с другой стороны опирается он, тем не менее, на петраркистскую традицию. И дальше до такой степени, что зубы, естественно, будут рифмоваться с губы. Но строго румяные губы хранят их красу от людей. То есть на наших глазах он вылепляет образ... поэзии до того неизвестной. Когда ему нужно дать тип красоты, но тип красоты совершенно другой, которого просто не существовало в то время. Вот как это сделать? Вот как? Когда при этом салонная красавица ведь у всех на устах, во всех стихах мы именно с этим имеем дело. Это вот некое изящное амурное создание, это что-то так сельфида какая-нибудь. А? Идеал, да. А это как бы реальность. Вы понимаете, какая вещь? Реальность, вот понимаете, это же ведь реальность, опять сложное понятие. Когда мои студенты мне на вопрос о том, что такое реализм, говорят, как в жизни, я их дальше спрашиваю, а как в жизни? Ведь как в жизни? как в жизни. Это каждый раз зависит от нашей интерпретации. Аня, которая слышит это уже десятый раз, зарыдала. Но не все слышали, Анечка. Извините. Так вот, проблема-то ведь в чем? Нужно с одной стороны, вот как создать этот новый образ? Из чего создается новое? А новое всегда создается из старого. Для того, чтобы создать что-то новое, нужно взять что-то старое и повернуть его. Вот под каким-то новым углом посмотреть на него. Вот так и делается. Берется почти петрарчистский образ, дальше засовывается его в крепкую, полнокровную, полнотелую, полногрудую, как тут сказано, мамку, да, матка, вот, матка ведет, сидит, как на стуле двухлетний ребенок у ней на груди, и, пожалуйста, вот вам Лаура.
Так что ее на лошади не догонишь. Вот как такое может?
Где на лошади ты ее не
догонишь?
Коня на скаку остановит, это не значит, что она бежит с ним рядом. А, коны не словит. Ну, милые мои, надо же понимать метафоры. Конный не словит, это не в том смысле, что она как лошадь бегает. А в том смысле, что она ловка. Да. Да, конечно.
А он имеет свой славянский,
конечно, конечно. Ну, так нет, понимаете, ведь опять же описать, поймите, какая штука. Нельзя описать то, чего не было в литературе. Знаете, от того, что ты смотришь на то, чего литература никогда не касалась, это все равно не значит, что у тебя найдутся какие-то принципиально новые краски. Описать то, чего в литературе не было, ты можешь только теми средствами, которые уже были, но придав определенный поворот. Вот это он и делает. Но обратим внимание еще на одну очень интересную деталь, которая очень интересна и нетрадиционна, и нехарактерна. Описывает его образ идеальной русской женщины. Обращаю ваше внимание. Она абсолютно не душевный человек. Никакой душевности и прекраснодушия в ней нету вот настолько. Поэтому соседка к ней сунуться, попросить что-либо, не сунется. И более того, ни жалок ей не ищет у Бога. Вольно ж без работы гулять, лежит на ней дельности строгой и внутренней силы печать. И она знает, что все их спасение в труде. То есть, этот образ на самом деле, Некрасова фактически, я хочу это подчеркнуть, противопоставлен всему тому, что на самом-то деле он про русский народ знал, и более того, противопоставлен тому, что он всегда о русском народе и писал. Потому что она у него, человек, прежде всего, ответственный. Ответственный.
Феминистский образ, он даже не вместо мужчины рядом.
Да, вот феминистки говорят образ, даже нет вместо мужчины рядом. Да, потому что Прокл меркнет, конечно, на фоне этого образа. Мы о Прокле, собственно, что узнаем? Что он безответный, что он на все согласный. Вообще мы его видим только в момент болезни, где он несчастный страдает, и там и через хомут его продевают, и на насест вместе с курами сажают, я уже не помню, или в прорубь, да, и так далее. И он все принимает безропотно. Вот это да, это традиционный образ, а она нет. И именно женский образ у него всегда, у Некрасова, выступает как вот такой образ спасительницы, избавительницы. Вот отсюда ты и коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. А спрашивается, а мужчины-то что при этом делают? Когда она останавливается на скаку коня и входит в эту самую горящую избу. Где мужчины?
Пожар устраивает.
А мужчины по пьянке пожар устраивают. Запомним это. Потому что когда мы дойдем до «Кому на Руси жить хорошо», это нам пригодится. Спасибо. И вот именно такой герой, то есть вот я повторяю, почему я еще этот отрывок стал читать. Потому что перед нами в высшей степени ответственный человек. Вот до предела. А ответственность, мы с вами уже поняли, она имеет такую двойную природу. Это в том числе и завязанность на социальные связи. И вот этот, завязанный на социальные связи человек, попадает в ту самую экзистенциальную ситуацию, о которой мы сказали. Но для того, чтобы создать эту экзистенциальную ситуацию, Некрасову, конечно, нужно было погрузить все бытие героини в абсолютно сказочную атмосферу. И поэтому нигде у Некрасова нету такой картины природы. Нигде больше у него, ну, то есть, есть, конечно, но все равно вот такой природы, совершенно фантастичной и реальной одновременно, нету больше. Морозы. Равнины белеют под снегом, чернеется лес впереди. Совраска плетется ни шагом, ни бегом, не встретишь души на пути. Как тихо в деревне раздавшийся голос, как будто у самого уха гудет. А корень древесный запнувшийся полос стучит и визжит, и за сердце скребет. Кругом поглядеть нету мочи, равнина в алмазах блестит. Ударьи слезами наполнились очи, должно быть, их солнце слепит. И дальше она попадает в этот лес. Лес, который обступает ее со всех сторон. Лес, который будет ее последним прибежищем на самом деле. И вот теперь, я же сказал, что именно в этой поэме труд крестьянский вдруг выступает как нечто сказочное, райское, замечательное. Теперь, умирая, засыпая, замерзая, она видит вот эти картины, совершенно какие-то удивительные картины из прошлого. Сверкающий иней одеты, стоит, холодеет она, и снится ей жаркое лето, не вся еще рожь свезена, но сжато, полегче им стало, возили снопы мужики, а Дарья картофель копала с соседних полос у реки, свекровь ее тут же, старушка, трудилась. На полном мешке красивая Маша-резвушка сидела с морковкой в руке. Телега, скрипя, подъезжает, совраска глядит на свои. И проклушка крупно шагает завозом снопов золотых. Бог помощь, а где же грешуха? Отец мимоходом сказал, в горохах сказала старуха. «Грешуха!» — отец закричал. На небо взглянул, чай не рано, и спить бы. Хозяйка встает, и проклу из белого жбана напиться кваску подает. Грешуха меж тем отозвался, горохом окутан кругом. Проворный мальчуга казался бегущим зеленым кустом. Бежит, бежит постреленок! Горит под ногами трава, грешуха черен, как галчонок, бела лишь одна голова, крича, подбегает в присядку, на шее горох хомутом, попотчевал бабушку, матку, сестренку, верчится в юном. От матери молодцу ласка, отец мальчугана щипнул. Меж тем не дремал и совраска, он шею тянул, дотянул, добрался, оскаливши зубы, горох аппетитно жует, и в мягкие добрые губы Гришухина ухо берет. Машутка отцу закричала: «Возьми меня, тятька, с собой!» Спрыгнула с мешка и упала, отец ее поднял, не вой. Убилась, неважное дело, девчонок не надо бы на мне. Еще вот такого пострела, рожай мне, хозяйка, к весне. Смотри же! Жена застыдилась, довольна с тебя одного, а знала, под сердцем уж билось дитя. Ну, Машу, ничего! И Проклюшка, став на телегу, Машутку с собой посадил. Вскочил Гришуха с разбегу и с грохотом воз покатил. Доробушка в стая слетела, снопов над телегой велась. И Дарьюшка долго смотрела, от солнца рукой заслонясь, как дети с отцом приближались к дымящейся риге своей. И ей снопов улыбались румяные лица детей. Чу, песня, знакомые звуки, хорош голосок у певца. Последние признаки муки у Дарьи исчезли с лица. Душой, улетая за песней, она отдалась ей вполне. Нет в мире той песни чудесней, которую слышим во сне. О чем она, Бог ее знает, я слов уловить не умел, но сердце она утоляет, в ней дольнего счастья предел, в ней кроткая ласка участия, обеты любви без конца, улыбка, довольство и счастье удары не сходит с лица. Что же это за песня? Вот это странная песня. Вы понимаете, тут много совершенно замечательных вещей. Ну, например, почему вообще вдруг оказывается возможным такое счастье, такое ослепительное блистание этого обыденного мира? Ведь на самом деле все, что описывает Некрасов здесь, это не более чем обычная бытовая ситуация. Сенокоса, сбора урожая и так далее. И вдруг она здесь, эта самая обыденная, повседневная ситуация, выступает как высший эквивалент счастья. А вот на самом деле, что такое счастье? Счастье. Да. Счастье выясняется потом, как всегда. Оно не там, где нас нет, а там, где нас уже нет, скажем так. Вот это вот уже нет, здесь и есть. Это все счастье, потому что она видит это в замерзающем сне. Потому что, между прочим, ситуация экзистенциальная, вот эта экзистенциальная ситуация небытия, она вдруг неожиданно придает истинное измерение и истинный смысл той жизни, которая была. Кстати говоря, заметьте, здесь же получается совершенно фантастическая диалектика. Когда я могу ощутить себя счастливым? Нет, никогда умираю. Не обязательно, когда умираю. Когда я сопоставляю свой сегодняшний момент с моментом небытия, как абсолютно реальным моментом. Следовательно, получается так, что бытие к смерти — это именно бытие. То есть бытие, наполнение жизни на самом деле смыслом и счастьем. Потому что, я повторяю, эта обыденная бытовая картина становится драгоценной, потому что ее не будет. Все. Но ведь тогда у нас же появляется совершенно фантастический шанс. Вы понимаете, какой? Уже переживая сейчас эту обыденность, сопоставить ее с тем, что ее не будет. И в этом коротком замыкании придать ей величайшую ценность. Но в этом коротком замыкании произойдет две вещи. Во-первых, ты выскочишь из состояния связанности с социумом. Во-вторых, ты провалишься в бездну. А в-третьих, ты поймешь истинную цену переживаемого с тобой в этот момент состояния. Все три вещи как бы в одно. И вот тогда, между прочим, возникает вообще совершенно фантастический вопрос. Оказывается, что полноту бытия может испытать только тот, кто получил опыт умирания. Вот в этом, между прочим, проблема юности, которая не обладает полнотой бытия именно по той простой причине, что реального опыта смерти и умирания не имеет. Или же, я уже сказал, что есть эквивалентные вещи. Огромной трагической несчастной любви, которая тоже есть опыт умирания. Или же, вот этого пушкинского «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», когда ты совершил нечто такое, что тебя самого потрясает, потому что ты воочию здесь, в опыте твоего творчества, столкнулся с опытом умирания, опять же, предела некоторого своего биологического, физического предела и беспредельности духа. И вот только тогда, когда опыт смерти тобою получен, тогда ты только и можешь жить. То есть полноценно испытывать счастье. Понимать, чего стоит твой обыденный, смешной, поганый, ничего не стоящий момент. Сел, тарелку супа ешь. Каждый день ешь. Посуду моешь. Господи, какой ужас. Убирать квартиру, мыть посуду. Заниматься уборкой, там, выносить помойное ведро. Сколько ерунды, и нам хочется скорее себя ее сбросить и заниматься чем-то другим. А когда мы занимаемся чем-то другим, нам опять кажется, что есть нечто, чем еще более престижно и хорошо заниматься. А потом мы хотим вообще все дела закончить и скорее отдыхать. Так вот, эта погоня за неизвестно чем, что всегда будет ускользать. Потому что даже мытье посуды, если ты его сопоставишь с небытием, то есть с тем, что будет время, когда я и хочу помыть посуду, а нельзя будет ее помыть, приобретает вот такой масштаб, и вот такую цену.
Тарелку мыла, цветочек хотела снести.
Да, Кушнер, Кушнер. Да, между прочим, вот у Александра Кушнера есть замечательное совершенно стихотворение. Вообще-то поэзия вся такой устроена, что она постоянно... бытие к смерти осуществляет, в том смысле, что она постоянно возвращает ценность самым обыденным вещам. Вот у Кушнера действительно есть такое стихотворение, как он моет тарелку, и сначала цветок на ней, узорчик, принимает за прилипшую частичку пищи и пытается смыть, а потом обнаруживает, что это оказывается цветочек, и вдруг его охватывает счастье, что вот он, момент удивления, открытия бытия в мытье посуды. И вот эта песня. Но понимаете, в чем печаль? Печаль, которую, например, знал Баратынский, и о которой он писал. Но внутренней своей вовеки ты не передашь земному звуку. И легких чад, не помню сейчас, эпитет не помню, житейской суеты не посвятишь свою науку, знай, горняя и дольняя она нам на земле не для земли дана. Дело в том, что Дарья, которая слышит эту песню, но нету той песни чудесней, которую слышим во сне, что значит эта песня? Эта песня – это вот это, выводящее за пределы этого мира, но она уже не принадлежит этому миру. Так вот, когда она видит свой этот последний, сказочный, царственный, прекрасный сон, она-то остается все в той же самой бытовой реальности, в которой не меняется ничего. И Некрасов, не говоря об этом прямо ни слова, так сопоставляет ее внутренние переживания с тем, что происходит вокруг, что только диву даешься. Какой бы ценой ни досталось забвение крестьянки моей, что нужды, она улыбалась, жалеть мы не будем о ней, нет глубже, нет слаще покоя, какой посылает нам лес, недвижно, бестрепетно стоя, под холодом зимних небес, нигде так глубоко и вольно не дышит усталая грудь. И ежели жить нам довольно, нам слаще нигде не уснуть, ни звук, душа умирает, для скорби, для страсти стоит, и чувствуешь, как покоряет тебя эта мертвая тишь, ни звука, и видишь ты синь, свод неба до солнца, до лес, серебряно-матовый иней наряженный, полный чудес, влекущий неведомой тайной, глубоко бесстрастный. Но вот послышался шорох случайный, вершинами белка идет, ком снегу она уронила, на Дарью прыгнув по сосне. А Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне. Вот контраст между той песней, между тем фантастическим счастьем, вот этой улыбкой, потому что ведь буквально здесь происходит то, что происходит вот в той же самой балладе Жуковского о лесном царе. Ведь лесной царь, который заманивает к себе младенца и соблазняет его, и чудесного много в моей стороне. И потом седок, который доскакал, отец его, в руках его мертвый мертвый младенец лежал. Мертвый. Но тем самым Жуковский говорит о тайне смерти, потому что что такое эта смерть? Уход. Уход в неведомое, в неизвестную страну. И что в ней? А может быть, вот эта песня. А может быть, вот эта тайная улыбка, которая играет на лице у Дарьи, потому что с ней ведь что случилось? Ведь что значит-то уйти полностью за покрывало Майи? Почему Паскаль-то так боялся? Да потому что принять это солнце мира, о котором Фет будет писать, например, тогда. Очень, между прочим, ценивший Шопенгауэр. Вот. Это значит уйти, раствориться, слиться с бытием, которое есть как бы и небытие. Но дальше в реальности, в нашей реальности, так же как на руках у седока, оставшегося в этом мире, остается как бы только мертвая куколка, мертвый мальчик. Так же и тут. Для нас Дарья умирает, она замерзла. И поэтому белка, идущая в этой реальности по вершинам сосен, роняет на нее хлопья снега. Что же с ней случилось на самом деле, не знает никто. Она застывает с улыбкой на лице. Понимаете, замечательность этого финала и вообще этих строк Некрасова как раз в том и состоит, что мы так и не знаем, что произошло. Вот опять удивительно, понятно, как это делал Жуковский средствами романтической поэзии. Он просто-напросто своего читателя закручивал вот в этот волнующий нас, в этот протяжный, сугестивный, внушающий, гипнотизирующий стиховой поток, когда мы и слов почти не слышали, когда нас вот так вот все волновало, укачивало, убаюкивало. А Некрасов-то то же самое делает совершенно на другом, когда он сохраняет все приметы реальности. Но он таким фантастическим образом сталкивает эти два плана сна, который является как бы реальностью, и реальности, которая для нее превращается в сон, что мы перестаем на какой-то момент понимать в этих отражающих друг друга зеркалах, где отпечаток, а где оригинал. И вот это вот мерцание, это вот двоение изображений реального мира приводит к тому же самому эффекту, как у Жуковского, когда мы вдруг начинаем куда-то проваливаться в неизвестно что. Тем самым Некрасов нас подводит до самой этой черты, открывает, приоткрывает это покрывало и дает заглянуть в неизвестное, в никуда. Я хочу обратить ваше внимание, что поэма «Мороз, красный нос» в этом смысле имела абсолютно принципиальное значение. Потому что она просто-напросто показывала, что и после Некрасова можно писать просто о любви, так как будто никаких социальных условий нет. Что после Некрасова, тем не менее, можно писать о творчестве, так как будто оно протекает само по себе без всякого там быта, в безвоздушном пространстве. Казалось бы, как это можно? Ведь открытие уже совершено, уже стало понятно, что человек сцеплен со всей этой условностью социальной. Как? А вот так. Потому что оказалось, что в самой нашей жизни есть такие позиции, есть такие моменты, которые, и одно из них, кстати говоря, это момент творческого порыва, когда человек освобождается, выходит из-под власти этой жизни, этих обстоятельств. То есть по-настоящему живет. Вот понимаете, какая хитрая штука. Мы выходим из жизни и только тогда по-настоящему живем. Теперь о поэме «Кому на Руси жить хорошо». Я хочу сказать следующее. Что, во-первых, эта поэма не окончена, как известно. Во-вторых, она признана самой знаменитой некрасовской поэмой. Но с моей точки зрения, все-таки такой поэме, как «Мороз, красный нос», сильно уступает. В-третьих, в этой поэме Некрасов доводит вот свой вот этот вот принцип рассматривания жизни человека через детерминирующую его среду реального до предела. Он как бы обнажает свой прием, и в силу этого эта поэма, ну, на меня, во всяком случае, производит гораздо меньшее впечатление, чем положен в сборник Некрасова 1856 года, где пока он еще сам до конца не осознал, что он делает, чем он занимается. В некрасовской же поэме мы встречаемся опять все с той же самой ситуацией, когда уже буквально в социальном преломлении берутся типы, крестьяне, поп, помещик, там, купец и так далее, и так далее, и так далее. И буквально выясняется вот по социальным слоям. А как этот живет? А как этот живет? А как этот? А как этот? Интересно? Интересно. Какие сам Некрасов предполагал ответы на свой вопрос, кому же на Руси жить-то хорошо. По этому поводу у нас есть некоторые свидетельства. Ну, известно, да, что он хотел довести ее до конца, он вообще считал, что вот это и есть главное дело его жизни. Начинал он работать над ней, никто не знает вообще когда, но предположения разные. Там, например, Ашунин полагает, что это 1863 год, Гиппиус полагал, что это 1865 год, Чуковский считает, что это 1861 год, после отмены крепостного права сразу эта тематика его взволновала. Вот. Но, судя по тому, что крестьяне, действующие в этой поэме, являются временно обязанными, надо полагать, что события... А? Да. Надо полагать, что события разворачиваются после указа освобождения крестьян. Причем, самое интересное, что мотивами ностальгии по уходящему времени пронизаны, в общем, слова многих героев, и отнюдь не только помещиков там Абулта Абалдуева или же последующих. Очень интересен размер, которым написана эта поэма. Он достаточно прихотлив. В основном она написана трехстопным ямбом с двумя концевыми неударными слогами. Строки, завершающиеся дактилическим окончанием, чередуются со строками, у которых окончание мужское. При этом никакой системы чередований нет. Иногда мужские окончания приходятся на вторую, иногда на третью, иногда на четвертую, даже на пятую строку. Вот эта неурегулированность создает у читателя постоянное чувство неуверенности в том, что будет дальше. Ожидание. А вот это вот чувство ожидания – это решающий фактор при чтении длинных стихов. Кроме того, поэт вставляет в текст поэмы отрывки, выполненные в принципиально иной ритмической системе. И вот исследователи, например, обнаружили в «Кому на Руси жить хорошо» не менее 6 вариантов песенного стиха. Стих большей частью белый, хотя, надо сказать, что встречаются и рифмованные отрывки. Некрасов не изобрел этот размер. Он встречался и у Кольцова, он встречался и у Жуковского, и у Аксакова, и даже у самого Некрасова в водевильных отрывках. Однако в сознании читателей именно некрасовский стиль станет образцовым, вот стиль его поэмы, размеры, которыми написана его поэма «Кому на Руси жить хорошо». И известно, что уже спустя несколько лет после выхода в свет поэмы Некрасова Короленко писал в одном из своих писем, что редакции завалены поэмами, повторяющими ритмику некрасовской эпопеи. Понравилось, и сразу стали подражать. Как же он интерпретировал то, чем все это должно было быть завершено? Значит, Успенский рассказывал в своих беседах с Некрасовым следующее. Когда последний поинтересовался, каким с его точки зрения мог бы быть финал «Кому на Руси жить хорошо», то Николай Алексеевич улыбнулся и ждал. Эта улыбка дала мне понять, что у Николая Алексеевича есть на мой вопрос какой-то непредвиденный ответ. И чтобы вызвать его, я на удачу назвал одного из поименованных в начале поэму «Счастливцев». «Этому?» – спросил я. «Ну вот, какое там счастье!» Николай Алексеевич немногими, но яркими чертами обрисовал бесчисленные черные минуты и призрачные радости названного мною «Счастливца». «Так кому же?» – переспросил я. И тогда Николай Алексеевич, вновь улыбнувшись, произнес с расстановкой: «Пьяному». Пьяному хорошо живется на Руси. Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Примерно то же самое сообщает Михайловский. Он пишет так: «Некрасов хотел кончить свою поэму «Кому на Руси жить хорошо» иронически скорбным ответом: хмелю. С другой стороны, известно, что когда в 1876 году Некрасов получил от сельской учительницы Малоземовой письмо, в котором та предлагала себя на роль счастливицы, вот, она им просто написала, что нечего искать на Руси счастливого человека, я вот сельская учительница, учтите это, девочки, вот, как раз и есть счастливица главная.
Какая была тогда зарплата
земских счастливиц? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ничего не буду отвечать на этот вопрос.
Но все-таки...
Так вот, Некрасов ей ответил. Счастье, о котором вы говорите, составило бы предмет продолжения моей поэмы. Ей не суждено окончиться. Говорил он так, потому что знал, что умирает. И тем не менее, до какой-то степени мы можем судить по Грифе Добросклонову, к чему бы дело клонилось. Но есть и другие, в общем-то, варианты. Вот, например, что мы читаем в главе «Пир на весь мир»? Там сохранились такие строки. «Нет на Руси счастливого, а почему? Да больно уж, сердешная грешна». Значит, мы видим, что все варианты распределяются между следующими. Либо счастливого вовсе нет, либо только пьяный, либо кто счастлив? Гриша Добросклонов, который, и дальше мы увидим, что делает, и каков есть. Между прочим, все три этих ответа в поэме есть. И более того, они не противоречат друг другу. Я уже сказал, что исследовать эту тему Некрасов начинает еще со сборника 56-го года. Только теперь это исследование получает, ну, вот буквальную такую социальную привязку, когда на столбовой дороженьке сошлись мужики, и дальше уже начинается просто социальное исследование. Оно приводит к тому, что перед нами один за другим появляются герои, рассказывающие о своих проблемах. Ничего принципиально неожиданного нет. Есть только одно. Некая совершенная замечательная вкусность ряда из глав этой поэмы. Ну, например, с моей точки зрения, одна из самых вкусных глав – это, конечно, «Помещик». Вот давайте просто прочитаем, не могу уже. Тут уж Некрасов явит всю свою мощь, и сатирическую, и ироническую, и самообличительную, и так далее. Да, кстати говоря, тут еще будет такая сатира, в частности, на Пушкина. «Соседнего помещика Гаврилу Афанасича а болта обалдуева та троечка везла. Помещик был румяненький, осанистый, присадистый, 60 лет. Усы седые длинные, ухватки молодецкие, венгерка с бранденбурами, широкие штаны. Гаврила Афанасьевич, должно быть, перетрусился, увидев перед тройкою семь рослых мужиков. Он пистолетик выхватил, как сам такой же толстенький, и дуло шестиствольное на странников навел. Не с места, если тронетесь, разбойники-грабители на месте уложу». Почему, кстати говоря? Абсолютно понятно, почему. Пореформенная Россия. Все. Банды ходят. Очень небезопасно на дорогу. Постоянные волнения. Крестьяне рассмеялись, какие мы разбойники. Гляди, у нас ни ножика, ни топоров, ни вил. Кто ж вы? Чего нам вам надобно? У нас забота есть. Такая ли заботушка, что из домов повыжила, с работы раздружила нас, отбила от еды? Ты дай нам слово крепкое на нашу речь мужицкую, без смеху и без хитрости, по правде и по разуму, как должно отвечать. Тогда свою заботу поведаем тебе. Извольте, слово честное, дворянское даю. Нет, ты нам не дворянская, дай слово христианское, дворянское с побранку, с точком да заботыченной, то непригодно нам. Эге, какие новости! А, впрочем, будь по-вашему. Ну, в чем же ваша речь? Спрячь пистолетик, выслушай. Вот так, мы не грабители, мы мужики смиренные, из временно обязанных, подтянутой губернии, уезда Терпигорева, пустопорожней волости из разных деревень, Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Неелого, неурожайка тоже. Идя путем дорогу, сошлись мы невзначай, сошлись мы и заспорили, кому живется счастливо, вольготно на Руси. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу, купчине толстопузому сказали братья Губины, Иван и Митродот. Пахом сказал светлейшему, вельможному боярину, министру государеву, а проф сказал царю. Мужик, что бык, темяшится, в башку какая блажь, колом ее оттуда вы не вышибешь, не выбьешь, как не спорили, не согласились мы. Поспоривши, повздорили, повздоривши, подрались, подравшися, удумали не расходиться врозь. В домишке не ворочатся, не видятся ни с женами, ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, покуда спору нашего решения не найдем, покуда не доведаем, как ни на есть доподлинно, кому живется весело, вольготно на Руси. Скажи ты нам по-божески, сладка ли жизнь помещичья? Ты так вольготно, счастливо помещичек живешь? Гаврила Афанасьевич из тарантаса выпрыгнул, крестьянам подошел, как лекарь руку каждому пощупал, в лица глянул им, схватился за бока и покатился со смеху. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Здоровый смех помещичий по утреннему воздуху раскатываться стал. Лирика чистейшей воды. Вот этот вот здоровый смех помещичий по утреннему воздуху раскатываться стал. Нахохотавшись досыта, помещик не без горечи сказал: наденьте шапочки, садитесь, господа. Мы, господа, неважные, перед твоей милостью и постоим. Нет, нет, прошу садиться, граждане. Крестьяне поупрямились, однако делать нечего, уселись на валу. И мне присесть позволите? Эй, Прошка, рюмку хересу, подушку и ковер. Переходы замечательные. Вся его ирония, которая концентрируется в этом «господа, граждане, присесть ли мне позволите?» И тут же эта ирония сменяется обращением к Прошке. «Эй, Прошка, рюмку хереса, подушку и ковер». Это как бы волк, который остался волком, но клыки подпилили. Расположась на коврике и выпив рюмку хересу, помещик начал так: я дал вам слово честное, ответ держать по совести, а нелегко оно. Хоть люди вы почтенные, однако не ученые, как с вами говорить? Сперва понять вам надо бы, что значит слово самое помещик, дворянин. Скажите вы, любезные, о родословном дереве слыхали что-нибудь? Леса нам не заказаны, видали древо всякое. Сказали мне купить. Вот дальше пойдет сатира на мою родословную Пушкина, фактически. Попали пальцем в небо вы, скажу вам вразумительней, я роду именитого, мой предок Обалдуй, впервые поминается в старинных русских грамотах 2 века с половиной назад тому, гласит, та грамота, татарину, а болту Обалдуеву дано суконца доброе ценою в 2 рубля. Волками и лисицами он тешил государыню в день царских именин. Спускал медведя дикого своим, и Обалдуева медведь тот ободрал. Ну, поняли, любезные? Как не понять, с медведями немало их хватается, прохвостов и теперь. Вы все свое, любезные. Молчать уж, лучше слушайте, к чему я речь веду. Ведь думали, да их казнили смертью. А было то, любезные, без мало 300 лет. Так вот оно откуда, вот это дерево дворянское, идет, друзья мои. А ты примерно яблочко, того выходит дерево, сказали мужики. Ну, яблочко так яблочко, согласен, благо поняли, вы дело наконец. Теперь вы сами знаете, чем дерево дворянское древнее, тем именитее, почетней дворянин. Не так ли, благодетели? Так, отвечали странники, кость белая, кость черная, и поглядеть так разные, и разные им почет. Ну, вижу, поняли. Так вот, друзья, и жили мы, как у Христа за пазухой, и знали мы почет. Не только люди русские, сама природа русская покорствовала нам. Бывало ты в окружности один, как солнце на небе, твои деревни скромные, твои леса дремучие, твои поля кругом. Пойдешь ты деревеньку, крестьяне в ноги валятся, пойдешь лесными дачами, столетними деревьями поклонится леса. Пойдешь ты пашни нивую, вся нива с келым голосом, к ногам господским стелется, ласкает слух и взор. Там рыба в речке плещется, жирней, до времени. Там заяц лугом крадется, гуляй до осени. Все веселило барина, любовно травка каждая шептала, я твоя. На самом деле перед нами чистый эротик. Ведь его переживание родной земли, извините, абсолютно эротично, оно абсолютно таково. Ведь это его. Что там чувство природы? Какое тут чувство природы? Тут заяц ему говорит, жирнее он ему говорит, гуляй, каждая травка, я твоя. Перед нами ведь осуществленный идеал человека на своей земле, человека, слившегося с окружающим его миром. Вот ведь о чем он говорит. О том, что значит вот такое было время на Руси. Правда, надо сказать, что все в прошлом, а я, как уже сказал, счастье, это там, где нас уже нет, вот, то поэтому и счастье. Так бы он нам приплел много всяких неприятностей, но не в этом дело. А вот это чувство, поразительное чувство, ну я говорю, он рассказывает как о своей первой любви. Вот девушка ему говорила, я твоя. Краса и гордость Русь. Белели церкви Божьи по горкам, по холмам, и с ними в славе спорили дворянские дома, дома с оранжереями, с китайскими беседками и с английскими парками, на каждом флаг играл, манил приветливо, гостеприимство русское и ласку обещал, французу не привидятся во сне, какие праздники, ни день, ни два, по месяцу мы задавали тут. Свои дети жирные, свои наливки сочные, свои актеры музыка, прислуги целый полк, 5 поваров, 2 лев, пекаря, 2 кузнецов, обойщиков, 17 музыкантиков и 22 охотника держал я, боже мой! Это же не просто дурь, это мир, который рухнул. Мир, который имел свои устоявшиеся основания, мир, в котором было все, и музыканты, и флаги на усадьбах, и какие действительно были усадьбы. А вы что думаете, культура она что, как-то иначе еще держится и существует? Нет. Кто-то должен, извините, там быть. поваром, пекарем и всем прочим. Помещик закручинился, упал лицом в подушечку, потом привстал, поправился. «Эй, просто!» — закричал. Лакей по слову барскому принес кувшинчик с водкой. Гаврила Афанасьевич, откушав, продолжал. Заметьте, что разговаривать он с ними может только под хересом, который потом переходит уже и в водочку. Действительно, счастье, как выясняется, на Руси только пьяненькому, потому что это вообще единственное, что удерживает его от того, чтобы с ними, разговаривая, употреблять только вот эти самые граждане или господа. Дожили, понимаете? Это вот господа, и я у них должен спрашивать, можно ли мне присесть. Вы понимаете, для него это унижение не его, а Руси. Вот я сегодня шел, смотрел на Эрмитаж, смотрел вот на вот эти здания великолепные, окружающие центр, заставляющие центр города, и думал, вот о чем. Что ведь наше сознание, вообще сознание, которое приходит к буржуазным векам, оно несколько неправильно истолковывает вот это вот удивительное расслоение социальное, которое было присуще, конечно, опять не только России, а вообще всей Европе, до где-то конца 18-го, середины конца 18 века. Ведь в чем природа и смысл этого расслоения? Дело ведь в том, что император, живущий вот в этом дворце, я еще почему об этом думал? Потому что я посмотрел на Эрмитаж и подумал, да, хорош ты Эрмитаж, а по сравнению с Лувром силоват будешь. Лувр-то обходить, чтобы, это нужно 5 таких Эрмитажей поставить. И понятно, значит, какую функцию играли эти королевские дворцы, почему они вот так вот громоздились и расстраивались. А примерно ту же самую, как спутники, которые Америка на перегонки с Россией запускала в космическое пространство. Это, простите, вопрос национального престижа. И государь-император, громоздя себе палаты и на золоте едя, при этом известно хорошо, что Романовы, например, в личной жизни были безумно скромны. Романовы, вот если вы будете в коттедже, например, в Петергофе, обратите внимание, что там как бы есть, хотя это и вообще личная дача, но там есть отчасти парадные залы, а есть верхний этаж, на который они просто жили. Так вот, обстановка, в которой они просто жили, это обстановка обычной мещанской квартиры. А вот это все, это представительные функции, для которых нужны барочные дворцы, золотая посуда, яшмовые вазы и все на свете. И это не только царь, это все сословие, которое как бы показывает, вот она Русь. Мы как бы, вы, вот это вот сословие, которое поддерживает ее славу, ее радушие, ее, значит, вот культуру. А теперь, вы поймите, что это же ведь входит в почки, и оболта болтует, иначе мир не может понимать, он же потом ведь скажет, как бы нам, когда бы нам раньше-то хоть сказали. Это, конечно, безумно сатирично, но вот что он говорит. А если и действительно свой долг мы ложно поняли, и назначение, и наше назначение не в том, чтобы имя древнее, достоинство дворянское поддерживать охоту, пирамид, всякой роскошью и жить чужим трудом, так надо было ранее сказать, чему учился я, что видел я вокруг, коптил я небо Божье, носил еврею царскую, царил казну народную и думал век так жить, и вдруг владыка правит. Ну, конечно, никакой реальный обалдуев так не сказал бы. Потому что это, конечно, сюда проникает сатирическая уже критика Некрасова, типа там копцы неба и все прочее. Но то, что ему не сказали, и он, в общем, абсолютно ни в чем не виноват, потому что он выполнял огромной важности привычную традиционную социальную функцию. И теперь мир рухнул, он развалился.
Потому что эта функция оказалась не нужна. А вы что думаете, случилось совсем недавно у нас? У нас же случилось абсолютно то же самое. Когда целое поколение, прошедшее войну, которое участвовало во всех этих стройках, коммунизма и так далее, оно вдруг обнаружило, что их социальная функция объявлена в лучшем случае не нужна, а в худшем даже и вредна. И что теперь делать? Жизнь-то прожит. Куда же это все девать? При этом, заметим, совсем замечательную вещь, когда Аболта Балдуев доходит до, вот он тут рассказывает, как он там охотился, как все на свете, но вот про охоту совсем замечательно, потому что тут становится совершенно ясно, что устами Аболта Балдуева говорит сам Некрасов. Некрасов же был совершенно страстным охотником, и как только он доходит до охоты, сердце у него трепетать начинает, потому что он понимает, какая это страсть, это как вот футбол сейчас, наверное, смотрит, вот так же там они охотились. Да еще непосредственно участвуют, не просто смотрели. Вот. «Ой, ты, охота псовая, забудут все помещики, но ты исконно русская, потеха не забудешься ни во веки веков, ни о себе печалишься. Нам жаль, что ты, Русь-матушка, с охотой утратила свой рыцарский, воинственный, величественный вид. Он патриот, друзья, в высшей степени этого слова. Так же, как современные сталинисты. Именно так. Бывало нас по осени, до полусотни съедется в отъезжие поля. У каждого помещика сто гончих на пуску. У каждого по дюжине борзовщиков верхом, при каждом с кашеварами, с провизией, а вот, как с песнями да музыкой, мы двинемся вперед. На что кавалерийская дивизия твоя? Летело время соколом, дышала грудь помещичья, свободно и легко. Во времена боярские, в порядке древнерусские переносился дух. Ни в ком противоречия, кого хочу помилую, кого хочу казню, закон мое желание, кулак моя полиция, удар искрасцепительный, удар зубодробительный, удар силоворот. Поэзия страшная, дикая, но поэзия. А вот теперь. И что, он тут неправду говорит, когда он оценивает то, что теперь? Он ведь на самом деле делает, он совершенно жуткую вещь говорит. Он говорит то, что, например, знаем мы сейчас. Потому что любая система власти, любая система идеологическая, она так или иначе поддерживает какую-то культуру, она поддерживает некие скрепы общественные. Вот мы сегодня уже говорили о роли социума. Он не дает нам провалиться в бездну, в хаос, в том числе в бытовом своем плане, не дает провалиться в хаос. И вот, а теперь нету этих скреп, и что тогда? И все прошло, все минуло, чу похоронный звон. Прислухались странники, и точно из Кузьминского по утреннему воздуху все звуки грудь шумящие несли покой крестьянину и царствие небесное. Проговорили странники и покрестились все. Гаврила Афанасьевич снял шапочку и набожно перекрестился тоже. Звонят не по крестьянину, по жизни, по помещичьей. Звонят, ой, жизнь широкая, прости, прощай навек. Прощай, Русь помещичья, теперь не дал Русь. Эй, просто! Выпил водочки и посвистал. Не весело глядеть, как изменилось лицо твое несчастное, родная сторона. Сословье благородное, как будто все попряталось, повымерло. Куда? Не едешь, попадаются одни крестьяне пьяные, акцизные чиновники, поляки пересыльные, да глупые посредники, да иногда пройдет команда, догадаешься. должно быть, взбунтовалось об избытке благодарности селения где-нибудь. А прежде что тут мчалось, колясок, бричек, троечных, дармезов со стерней? И главное, шалят. Дальше он рассказывает, что в лесу-то теперь никаких охот-то не стало, а только одно, потравы постоянные. Крестьяне просто воруют лес, шалят, а что поделаешь, тем лес убережешь. Поля недоработаны, посевы недосеяны, порядка не в следах. О, матушка, о, родина, не о себе печалимся тебя, родная, жаль. Ты, как вдова печальная, стоишь с косой распущенной, с неубранным лицом усадьбы переводятся, в заменах расположаются питейные дома. Стоят народ распущенный, зовут на службы земские, сажают их от грамоты, нужна она ему. На все эти берут матушка, не как клейма на преступнике, как на коне тавро, два слова нацарапаны. На вынос и распивочно. Чтобы их читать крестьянина, мудреной русской грамоте, не стоит обучать. И если бы это были бы только упреки и слова Абулта Абалдуева. Но трагедия-то вся в том, что перед помещиком, это пятая глава, а уже, извините, была третья, которая называется «Пьяная ночь», и в которой вот весь этот разгул, вот вся эта бессмыслица социальной жизни, вот все это тупейшее, пустое, жуткое существование, которое, конечно, от боли, там, от всяких там разных извинительных как будто бы причин, потому что а дальше непонятно, то ли человек так живет, чтобы было чем извинять свое пьянство, то ли он пьет для того, чтобы заглушить вот эту жизнь. Получается такая сцепка. И вот ужас-то в том, что это не только слова Абулта Абалдуева, это абсолютная реальность жизни русской, которая усугубляется еще и тем, что если раньше какие-то скрепы хотя бы держали, ну помещик мог взять, да выпороть. А он теперь граждане. Они теперь господа, их-то и не выпорешь даже. Пока уголовного дела не будет. А оно не замедлит. И получается очень интересно. И хотя там, конечно, Яким ногой говорит, жалею мельче, на мерочку господскую крестьянина не мельче, не белоручки нежные, а люди мы великие в работе и гульбе. У каждого крестьянина душа, что туча черная, дневна, грозна, и надо бы громам греметь оттуда, во кровавым лить дождям, а все вином кончается. Пошла по живым чарочка. И рассмеялась добрая крестьянская душа. Не горевать тут надобно. Гляди кругом, возрадуйся. Но как-то радоваться не хочется. Хотя говорит он о чем? О том, о чем Некрасов, например, помните, писал в своем стихотворении «Вино». О том, что я уж и тут таких бы дел бы наделал. И так бы уж отомстил всем. Да вот спасение одно в чарке. Как вина выпью, так отлягу. И вся моя решимость кого-нибудь убить, отомстить, на этом заканчивается. И вот опять все здесь сходится к тому же. Значит, вот оно как. Вино. Вы. Но Якиму Нагому не веришь в его оправдание. Потому что перед этим нам такую картину рисовал поэт. Не ветры веют бурные, не мать земля колышется. Шумит, поет, ругается, качается, валяется, дерется и целуется у праздника народ. 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 Крестьянам показалось, как вышли на пригорочек, что все село шатается. Что даже церковь старую с высокой колокольней шатнула раз другой. И это страшно. Но давайте-ка подумаем, а что значит, что они пьяны? А пьяный, простите, он перешел в скотское состояние. А скотина, как мы об этом много раз уже говорили, не человек. Скотина невинна. Невинна, значит, счастлива. Вот и прекрасно. Но есть и другой выход. Выход, который он нащупывает в главе «Пир во весь мир». И связан, конечно, этот выход с его Гришей Добросклоновым. Вот что он пишет. Начинается это, вы помните, там, с бурлака мысли Гришины, ко всей Руси загадочной, к народу перешли. И долго Гриша берегом бродил, волнуясь, думая, покуда песни новую не утолил натруженной горящей головы. Обратите внимание, что Гриша Добросклонов, ну, его обычно как революционер интерпретируют, а он, прежде всего, поэт, поэту. Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь. Кстати говоря, это Третьяков, в том числе еще. В рабстве своей... А? Стихи похвальные России. Чем ты, Россия, не изобильна, чем ты, Россия, не была сильна. Так что Некрасов даже здесь выступает именно как поэт, отражающий то, что уже было. В рабстве спасенное, сердце свободное, золото, золото, сердце народное, сила народная, сила могучая, совесть спокойная, правда живучая, сила с неправдою не уживается, жертва неправдою не вызывается, Русь не шелохнется, Русь как убитая, а загорелась не искра сокрытая, встали небужены, вышли непрошены, жито по зернышку горы, горы наношены, рать поднимается неисчислимая, силам не скажется несокрушимая, ты и убогая, ты и обиженная, ты и забитая, ты и всесильная, матушка Русь. И дальше вот этот вот финал. Удалась мне песенка, молвил Гриша, Гриша, прыгай, это айда Пушкин, айда сукин сын, буквально. Горячо сказалась, правда в ней великая, завтра же спою ее в охлачках, завтра же спою ее в охлачках, и все же им песни, не все же им песни петь унылые, помогаю Божию. Как с игры да с беганья щеки разгораются, так с хорошей песенки духом поднимаются, бедные забитые, прочитав торжественно, брату песню новую, брат сказал божественно, Гриша спать попробовал, спалось и не спалось, краше прежней песенка в полусне слагалось. Быть бы нашим странником под родною крышею, если б знать могли они, что творилось с Гришею. Слышал он в груди своей силы необъятные, услаждали слух его звуки благодатные, звуки лучезарные гимна благородного. Пел он воплощение счастья народного. И воплощение счастья народного на самом деле является собой только он сам. Только он сам, поскольку он причастен вот к той же самой экзистенциальной ситуации, выводящей его за границы социума. А мы уже говорили, какова она. Это смерть? Да, счастье народного, правильно. Но какая разница, о чем поет поэт? Нет, я же не возражаю, что он революционер, я говорю не об этом. Я говорю, что он-то счастлив и выведен за пределы всех остальных несчастных, вовсе не потому, что он революцию делать собирается. Хотя в этом смысле он уподобляется еще одной героине. Я сказал, что по имени «Кому на Руси жить хорошо», на это просто обратите самое серьезное внимание, сходятся все нити некрасовской поэзии. В частности, Гриша Добросклонов является двойником Саши из поэмы «Саша», которая была еще в сборнике 1856 года. И какую функцию там играла Саша? Я вам объяснял, что это человек, который живет не для себя полностью. То есть она, что значит живет не для себя полностью? А над ней уже не властна детерминация социальной жизни. Ей все равно. Она выведена за пределы этой детерминации. Тем самым, выйдя за пределы социальной жизни, она уже как бы не человек, она святой. Так же, как Криша Добросклонов, когда он поет свой гимн и охвачен творческим горением. Он предстоит вот этой экзистенции, вот этому ничто, этой бездне, бездне, вызывающей его, обнуляющей, как бы делающей неважным все остальные бытовые элементы его окружающие. В этом плане он не человек. Уж, по крайней мере, в момент творчества. Он как бы святой. И фактически, кому на Руси жить хорошо, и показывает нам поразительную штуку. Кому хорошо? Скотам пьяным и святым, которые вышли за рамки социального бытия и служат уже либо великой идее, либо, значит, они великие поэты. Ну, дело не в великости, а дело в том, чем живет их душа. И в этом смысле их выбрасывают за границы социальной детерминации. Все же остальные, кто остаются в рамках этой детерминации социальной, они обречены на несчастье, они не могут быть счастливыми. Какое бы место социальной иерархии они ни занимали, хоть крестьянин, хоть поп, хоть царь, хоть помещик, хоть кто угодно. Выхода нет. И только тот, кто способен тем или иным путем выйти, он как бы счастлив. Можно путем скотства, можно путем творчества. На самом деле, в поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов, как и Пушкин, опробует два этих пути, два способа. Сойти с ума искусственным путем через пьянство, например, или же вырваться путем творческого усилия, творческого горения. Ну вот, на этом мы сегодня и закончим. В следующий раз мы будем завершать наш разговор о Некрасове. Мы посмотрим его поздние стихи, его поэму «Юбиляры и триумфаторы», точнее, «Современники», его поэму «Современники», и его последнюю книгу, последние песни. Может быть, мы успеем начать разговор о поэтах Некрасовского круга. Там будут очень поучительные вещи, когда мы заговорим о поэтах-революционерах. Окажется, очень любопытная штука. Ну, не буду забегать вперед.